чего было и чего не было, стерпят, из могилы не встанут. А я бы хотел посмотреть, как нынешние умники с ними живыми поговорили бы. Я-то помню те времена. Помню, на каком языке тогда разговаривали. В 30-м году дядю Александра вот в это же самое время убили на Курзии. Комендантом там был. Так знаешь, что было? Со всего района, со всех деревень красные партизаны на похороны прибыли. С ружьями. Всех перебить готовы. А дядя Мефодий, начальником милиции был, стоял у гроба белый, как сейчас помню, только желтые оспины на щеках, как картечины, отсвечивают. А потом берет из мертвых дядиных рук наган, дескать, большевик и мертвый стреляет, да и говорит: «Ну, Александр, за каждую каплю твоей священной крови ведро выпустим вражей». Понял, как тогда разговаривали? Наскочило переднее колесо на корень. У Кудасова съехала с головы кепка, открылся белый покатый лоб с глубокими залысинами, с твердыми зарубами морщин поперечин. Потом еловая лапа проехалась по его лицу. Не пошевелился, бровью не двинул. Кто только придумал этот сузем? За что такое наказание людям? Кажется, он не из тех, кого ласкала да гладила жизнь, на ухабах и колдобинах вырос, а и у него вытрясло всю душу. Коренья, гнилые мостовины, ручьи, болота, а темень, которая как одеялом накрыла их после полустанка, где они кормили коня. И он уж не пытался больше править, вожжи из рук выпустил. «Вывози, Воронко». О том, что они выехали наконец на Курзию, Микша догадался по ветру. Всю дорогу ветер гудел где-то вверху, над головой, а тот вдруг яростно хлестнул в лицо, забарабанил по холодной парусине дождевика. Конь упирался, не хотел на ледяной сквозняк, потом затащил их в какой-то кустарник и стал. Кудасов чиркнул спичку, ее сразу задуло. «А знаешь что, друг?» — сообразил наконец Микша. «Нам ведь сейчас по этой темени в поселок не попасть. За эти 30 лет тут все кустом затянуло. Видишь, даже лошадь запуталась». Думать долго, что делать, не приходилось. На той стороне речонки, которая точила сузем неподалеку от дороги, был издавна обжитый охотниками угор. И Микша, пристроив коня к кустам, в затишье и захватив с собой пожитки, повел своего спутника туда, на угор. Кудасов оказался везучим, они перешли в темноте речку, не зачерпнув сапоги, а дальше и того лучше, на охотничью тропу угодили. Так что, когда поднялись в угор, даже насчет дров промышлять не пришлось. Сразу, как только осветились, увидали под деревом березовые полешки. Скоро под суковатыми елями, с черными опаленными комлями, затрещал костер. Микша сходил за водой, повесил чайник, нарубил елового лапника, застлал вокруг огня. Теперь никакая сырость снизу не проберет, лежит да поворачивает то один, то другой бок. В запасе у них оставалась еще одна бутылка водки. Другую Миша оформил, когда отдыхали на полустанке. Кудасов и на этот раз не стал пить. Похрустел вяло сухариком, выпил кружку горячего чая и все. Ни к рыбникам, ни к шаингам не притронулся, как будто он исполнял какой-то обед. «Ты вот дядьев моих дави в оборот взял, товарищ Кудасов!» Захмелевшего Микшу опять потянуло на разговор. «А знаешь, я тебе что скажу? Бессеребреники. Ничего не нажили, ничем не поживились. Дядю Александра хоронить стали. Гимнастерки переодеть нету. Так, в той самой гимнастерке, в которую убили, тут его в этом поселке стукнули. И в гроб положили». Миша посмотрел через огонь на неподвижно сидящего Кудасова. Смущенно крякнул. «А я тоже тогда. Даром, что сопляк был. На месть поднялся, нож наточил, чтобы, значит, со своим заклятым врагом рассчитаться. А этому заклятому врагу знаешь, сколько было? 12 лет, как мне же, а то и меньше. И этого заклятого врага ветром от голодухи качает». «Да», — Микша покачал головой, — «вот какие времена были. Малых ребятишек до ненависти раскаливали. Я, как себя помню, только и слышишь кругом: кулаки, контра, враги советской власти. А какие они в натуре-то, на ощупь? У нас в деревне стали колхоз делать.